Деяния апостолов, 19. Я пробовал объяснить, когда он как раз говорил насчет 18 главы, что Бог дал Павлу служение проповедовать к язычникам, но и дал Петру это задачу проповедовать к евреям. И Павел недоволен с этим. Он постоянно хотел спорить с евреями и как-то им обратить. То есть он не принял тот служение, которое Иисус дал ему. Читали там 18 главу, что когда он раньше был в Эфесе, 18 главу, 19-20 стих, людей там просили его побыть у них долей. Но он не согласился, потому что он сказал, что мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. Я предлагал, что он именно хотел побыть в Иерусалиме во время праздника, потому что он как-то завидовал Петру, как он обратил 3000 евреев в одном день во время праздника, то есть именно во время праздника Пятидесятницы в Иерусалиме. И Павел всегда мечтал о том, что он будет кое-что похожее делать. И, к сожалению, он не сосредоточился на тот служение, которое Господь дал ему. Он хотел как-то делать то, что Петру сделал. И это все как-то так, что он был в Эфесе, людей спросили, пожалуйста, побудь с нами дальше, чтобы на долю, чтобы ты сможешь лучше объяснить Евангелие нам. Нет, мне надо в Иерусалиме. Хорошо, он бегал туда, но мы ничего не читаем, что это было успешно. И здесь 19 главу, опять он вернулся в Эфесе и нашел людей сразу, 12 человек, которые хотели креститься. И так, конечно, очевидно, наше размышление, но, Павел, если ты оставался там в Эфесе, то и не бегал туда 1500 километров в Иерусалиме и обратно, тогда ты мог бы им сразу крестить. Если он это размышлял или нет, я не знаю. Здесь у нас есть единственный случай, написанный в Библии, о перекрещении. Потому что этих людей уже приняли крещение на руках Иоанна Крестителя. И здесь в 5 стихе написано, что когда он более полный, объяснил им Евангелие, услышавшие это, они крестился во имя Господа Иисуса. Итак, когда людей говорят, что перекрещение это не по-библейски, я согласен, что это личный вопрос, это вопрос личного совести, и каждый должен это решить для себя. Но у нас есть здесь причины, почему у нас есть библейские основания для этого. Особо, если только в детстве нам приняли крещение, я считаю, что крещение это должно быть на сознательном возрасте. Когда человек сам покаялся, потому что до того, что принимаем крещение, надо покаяться. Надо веровать в Евангелие. И мы не сможем это делать в детстве. Это не то. Тем более крещение по-библейскому – это полное погружение в воде. Итак, у нас есть здесь библейский, по-моему, довод понять, что перекрещение – это случилось. Итак, в 6 стихе Павел пришел в синагогу, он непоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но 18 главу, 6 стих, он раньше сказал, что ладно, из еврея я ухожу, отныне иду к язычникам. И я сказал, что это именно то, что Иисус сказал ему после его крещения. Иди к язычникам. То есть, когда он сказал в 18 главе, что дальше я иду к язычникам, это было в какой-то мере покаяние. Он понял, что у меня есть какая-то обсессия с евреями, спорить с ними бесконечно. А сейчас, понимаю, что это задача, это служение для Петру, и мне надо проповедовать к язычникам. Иду. Но, как я сказал раньше, насчет 18 главы, это так, как человек, который иногда честно покается, считает, что дальше не буду. Я буду идти только так, как Бог мне повелел. Но через какое-то время обратно к нашему предыдущему как-то подходит. И это то, что я очень жду в Царстве Божьем. Когда тот тенденция, тот склонность, которая есть у каждого из нас, на колени, умоляться Богу, что я извиняюсь, только тот раз прибудь со мной, И вот я сейчас буду идти твоему, ну, дорогу, тот путь, который ты указал мне, я обещаю. Я понимаю, что Павел тоже так сказал, хорошо, иду к язычникам. Он цитировал вот этих слов, которые Иисус сам ему сказал прямо после его обращения, что идти к язычникам. Ну, обратно он шел и пришел в синагогу в каждом городе и ничего, ну ладно, он обратил некоторых людей. Это не так, что Бог дальше с ним не содействовал. Бог с ним работал. Бог не сказал «до свидания, закроем отношения с тобой». Но все равно это не идеально. В 12 стихе даже не смотрим на это. Иисус и Бог написано, Бог же творил немало чудес руками Павла. Это не то, что Бог дальше с ним не работал. И, кстати, в 12 стихе так, что на больных возлагали платки и опоясание с тела его. Платки, ладно, а почему опоясание с тела его? Я думаю, что это то, что он использовал бы, пока он на работе. Потому что он работал своими руками. Написано, что он занимался деланием палаток. И он дальше сказал в 20 главу, смотрите, на моем руке, с этими руками я работал, чтобы поддерживать себя. И это в отличие от многих этих пасторов, которые такие миллионы зарабатывают, это уже бизнес. И Павел совсем по-другому. И факт того, что они взяли от него платки и опоясание с тела его, я понимаю, что из-за его труд, его ежедневного труд, вот, из-за этого и через тот путь Бог работал, чтобы исцелить людям. Итак, в нашей жизни это тоже так, что это из-за нашего человечества, из-за нашего человеческого положения в жизни, что Бог действует и использует человека. Это не вопрос заходить в монастырь и как-то там я буду такой духовный. Нет, духовности нам надо проявить в ежедневном жизни, на работе и так далее. Итак, он там в Эфесе бывал 2 года, написано, и покрестил, конечно, очень многие. Потом в 18 стихе, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Этих людей, которые сожгли пред всеми свои книги, свои чародейства, этих людей, я понимаю, из 18 стихе, они уже уверовали. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Я понимаю, что этих людей уже уверовали во Христе, уже приняли прощение. Но здесь они достигли, скажем, второй уровень обращения. И это вполне, довольно часто мы встречаем ситуации и в Библии, и в нашей жизни. Помните, как Иисус сказал Петру, когда ты обращайся во делать для меня, покорми стадо мое. Но Петр уже обратился к Иисусу, а Иисус сказал ему, а когда ты будешь обратить ко мне, то ты будешь так и так мне служить. То есть обращение, это не просто значит принять крещение, это просто не все. Ладно, человек решил за Иисусом и принял крещение, а здесь мы видим какое-то переобращение. Из уверовавших, я понимаю, что из христиан, из тех, которые приняли уже крещение, уже уверовали, как совесть шел до такой степени, что они решили дальше не заниматься чародейством. То есть этих людей после своего крещения имели все равно такие слабости, занимались такой магией, черной магией, белой магией и так далее. И покаялись. Конечно, мы думали бы, ну, ребят, лучше было бы продать ваши книги и использовать тот денег. Но они, нет, сожгли, потому что они не хотели, чтобы других людей занимались бы с этим. В 20 стихе с такой усилием возрастало и возмогало Слово Господне. Я думаю, что ударение на Слово Господне, потому что Слово человека, Слово чародействия уже они сожгли. А в отличие от этого, Слово Господне так сильно возмогало. И эта сила, тот Слово, которое у нас есть от корки до корки в Библии, тот Слово, которое мы сможем держать на руках, это на самом деле, это не просто роман, это не просто философия, это не просто вот бумага. Это на самом деле Слово Божье. И тот Слово Господне гораздо сильнее, чем 50 тысяч драхов вот, и, с книгами. В 21 стихе Павел положил в духе прощать Македонию, Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. Он решил, положил в духе своем. Но после этого, 20-я следующая глава, будем читать, как Святой Дух, Дух Божий, не его Дух, а Дух Божий, столько раз свидетельствовал, что Павлу не надо это делать. Не ходи в Иерусалиме, ты там будешь страдать, все будет для тебя сложно. Не надо, не надо. Нет, буду. Итак, мы видим здесь какое-то противоречие между Духом Павла и Духом Божьим, в смысле Святой Дух. Потому что в каждом городе сейчас Дух Божий свидетельствовал, что не надо, нет, Павел, туда не ходи. Даже запретил ему туда ходить. И, к сожалению, как я сказал, Павел здесь не идеально, не поступал, не совсем корректно. Но это не значит, что Бог с ним дальше не работает. И это не извинение для нас, это не оправдание. Но смотря обратно в нашей жизни, мы все понимаем, что ну да, я далеко не идеально поступал. Я далеко не всегда принял таких решений, которые нужен был. И да, правда, я сделал жизнь гораздо сложнее для себя. И я сам виноват из-за этого. Ладно, но это не значит, что Бог поэтому как-то не играется с нами, Он как-то не на связи с нами, не действует, не содействует с нами. Потому что, ладно, Павел это хотел, и ладно, Бог как-то подтверждал человеку туда, куда он сам хотел идти. Поэтому Бог так работает, по-моему, чтобы показать нам до такой степени, наше решение очень важно для Него. Павел так хотел? Хорошо. Бог сказал, не надо, нет, нет, нет. Я буду. Хорошо. Несмотря на то, что, допустим, по пути в Рим был такой корабль крещения по пути. Он почти умер. Почти умер. Помните, на Мелит, когда он был там, такой змея, зашел на него. Иисус его исцелил, Иисус был с ним, сберегал ему, даже явился к нему. И сказал, да, ты будешь выйти в Рим. Я с тобой, ты будешь. А здесь, ну ладно, он сам положил в духе своем. Хотя Святой Дух постоянно свидетельствовал, что это не надо. Итак, 30-31, в такой ситуации, где все кричали и хотели Павла, в принципе, убить, когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из азийских начальников, будучи друзьями его, пославшие к нему, просили не показываться на зрелище. Значит, иногда думаю, что Павел почти хотел умереть. И это не первый раз. Когда он был в Дамаске, прямо после его крещения, учеников ему взяли и сказали, уйди отсюда, они тебя убьют. В Иерусалиме то же самое, написано, что учеников взяли ему и отправили ему. Это не единственный раз, когда, кажется, он хотел умереть. Конечно, мы не сможем судить Павла. Я думаю, что он самый идеальный христианин, который у нас есть в Библии, наверное. Вот, он очень высокий уровень достиг духовности, но видите, он еще не до совершенства, не до перфектности. Потому что такое желание, что я хочу умереть, вот, это и тоже не совсем корректно. Потому что у него было очень много служений делать для народа. Вот. И, наверное, тут совесть из-за того, что он мучил христианин, до того, что он обратился к Иисусе. И факт того, что он сам сказал, что я этих людей убил. И женщины, и мужчины, я им убил, я им мучил, чтобы они богохульство сделали бы. Конечно, его совесть в одном плане спокойнее перед Богом, а просто в психологическом плане, по-человечески, если человек занимался так, такие дела, это видимо, что весь жизнь как-то портится в психологическом плане. Я не говорю духовном, потому что Бог ему простил, и он это поверил. И, наверное, из-за этого у него были такие склонности почти к самоубийству. Итак, этих людей в Эфесе открывали суд против Павла. Римский власть, в принципе, сказали так, как и тоже в 18 главу, 14 стихе, перед тот Галлион, он тоже самое сказал так, как и здесь, к этому евреям, уходите отсюда. Это не вопрос для меня. Тот Павел ничего плохого не сделал. 37 стих. А вы привели этих мужей, которые ни храма не обокрали, ни богини ваши не хулили. То есть, если у вас проблемы с ними, ладно, решите на просто цивильном уровне, а не перед нами, не перед римским властом, нам это не касается. Уходи отсюда. И то же самое в 18 главе написано. И дальше, когда в конце концов Павел был в Иерусалиме, Фести и Агриппе сами сказали, что тот человек мы смогли бы освобождать, только он именно спросил, чтобы Кесар услышал бы его дела. Опять, я думаю, что Павел осложнил ситуацию для себя. Если он сосредоточился на тот путь, который Бог предназначил для него, проповедовать к язычникам, вот, то всякие этого проблемы на руках евреями не случилось бы. Даже он умер в Риме, в тюрьме. Это даже было бы и то же. Не случилось бы. Он сам это хотел. Римские власти сказали столько раз и здесь, и в 18 главу, и дальше, в Иерусалиме, перед Фестией и Агриппой. Они сказали, что ну, тот человек ничего плохого не сделал. Вообще, зачем он здесь? Смогли бы ему освобождать, но он сам хотел перед Кесаром в Риме. Ну, хорошо, нам, он римский гражданин, у нас обязанность ему отправить туда. Но они даже сказали между друг другом, а что будем писать, какое обвинение? Как мы сможем отправить человека к Кесару, если обвинения у нас нету? Ничего писать, что он сделал плохого? Ничего. Но все равно он умер, в конце концов, в Риме, на руках этой римского власта. И столько раз он жаловал, что ой, я в тюрьме, и узы мою такой тяжелый, и так далее, я очень хочу освобождаться, во-во-во. Но он сам виноват, и мы сами виноваты, как мы прекрасно знаем. Итак, очень ободряю людей, которые пока в сознательном возрасте не приняли крещение. Принимайте, обратите ко мне. Вот. Мы сможем с удовольствием помочь вам это делать. Если мы уже приняли крещение, то знаете, и что, ладно, мы начинали тот путь. И это очень хорошо, что мы приняли тот правильный путь. Надо продолжаться. И, как я сказал, человек всегда самый лучший, когда он видит свой путь и следует за этим. Все как-то получится в жизни, в конце концов. И это мы видим в Иисусе, что он умер на кресте. И все то, что он сделал для Бога, он всегда выбрал самый высокий уровень. Поэтому, хотя его жизнь страшно сложная, трудная, больная, в другом плане, кажется, это было, не хочу сказать легко, но это все как-то получилось, потому что он видел его конечный путь. Он видел, куда он идет. Поэтому он понял, что да, я умру, воскрешу и буду жить вечно. Хорошо, он это видел впереди. И все, он не поворачивал ни направо, ни налево, он всегда впереди, прямо. И все в этом плане получилось для него. И мы будем это сейчас пробовать через преломление хлеба. Давайте прочитаем тогда 1 Коринфянам 11, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мои воспоминания. Так же и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе поблагодарить еще раз за то, что Ты дал нам Иисуса, за то, что Ты дал нам Его тело для нас ломимое. Отче, пусть на самом деле Его жертвоприношение не было бы напрасно для нас, а пусть мы все будем ходить в этом пути, который Он открывал для нас через Его смерть и Его воскресение. Отче, дай нам Твой Святой Дух, чтобы мы сможем держаться в этом пути и не будем поворачивать ни направо, ни налево. Во имя Него. Аминь.